изнасилован мокрецом», — сказал Павр злорадно. В дверях ресторана появился доктор Р. Квадриго. Несколько секунд он стоял с тяжелым вниманием, обозревая ряды пустых столиков. Затем лицо его прояснилось, и он, резко качнувшись вперед, устремился к своему месту. «Почему вы их называете мокрецами?» — спросил Виктор. «Что они мокрые у вас тут стали от дождей?» «А почему нет?» — сказал Павел. «Как же их, по-вашему, называть?» «Очкарики?» — сказал Виктор. «Доброе старое слово. Спокон веков мы их называли очкариками». Доктор Р. Квадриго приближался. Спереди он был весь мокрый, вероятно, его отмывали над раковиной. Выглядел он утомленным и разочарованным.
«Черт знает что!» — брезгливо сказал он еще издали. «Никогда со мной такого не бывало. Нет входа. Куда ни ткнись, везде сплошные окна. Кажется, я заставил вас ждать, господа».
Он упал в свое кресло и узрел Павара.
«Опять он здесь», — сообщил он голему доверительным шепотом. «Надеюсь, он вам не мешает? А со мной, знаете ли, произошла удивительная история. Всего облили».
Голем налил ему коньяку.
«Благодарю вас», — сказал Эр Квадриго, «но я, пожалуй, лучше пропущу пару кругов. Надо обсохнуть».
«Я вообще за все старое доброе», — объявил Виктор. «Пусть очкарики остаются очкариками. И вообще пусть все остается без изменений. Я консерватор». «Внимание», — сказал он громко, — «предлагается тост за консерватизм». «Минуточку». Он налил себе джину, встал и оперся рукой на спинку кресла. «Я консерватор», — сказал он, — «и с каждым годом я становлюсь все консервативней, но не потому, что старею, а потому, что ощущаю в этом потребность». Трезвый Павар с рюмкой наготове глядел на него снизу вверх с подчеркнутым вниманием. Голем медленно ел миноги, а доктор Р. Квадриго, казалось, тщился понять, откуда до него доносится голос и чей. Все было очень хорошо. «Люди обожают критиковать правительство за консерватизм», — продолжал Виктор. «Люди обожают превозносить прогресс. Это новое веяние, и оно глупо, как и все новое. Людям надлежало бы молить Бога, чтобы он даровал им самое костное, самое заскорузлое и конформистское правительство». Теперь и Голем поднял глаза и смотрел на него, и Тедди за своей стойкой тоже перестал перетирать бутылки и прислушивался. Только вот затылок вдруг заломило, и пришлось поставить рюмку и погладить желвак. «Государственный аппарат, господа, во все времена почитал своей главной задачей сохранение статус-кво. Не знаю, насколько это было оправдано раньше, но сейчас такая функция государства попросту необходима. Я бы определил эту функцию так: всячески препятствовать будущему запускать свои щупальцы в наше время. Обрубать эти щупальцы, прижигать их каленым железом, мешать изобретателям, поощрять схоластов и болтунов. В гимназиях ввести повсеместно исключительно классическое образование. На высшие государственные посты старцев, обремененных семействами и долгами не моложе 60 лет, чтобы брали взятки и спали на заседаниях».
«Что вы такое несете, Виктор?» — сказал Павар укоризненно.
«Нет, отчего же?» — сказал Голем. «Необычайно приятно слышать такие умеренные, лояльные речи. Я еще не кончил, господа. Талантливых ученых назначать администраторами с крупным окладом. Все без исключения изобретения принимать, плохо оплачивать и класть под сукно. Ввести драконовские налоги на каждую товарную и производственную новинку». «Отчего я, собственно, стою?» – подумал Виктор и сел.
«Ну, как вам это показалось?» – спросил он Голема.
«Вы совершенно правы», – сказал Голем, – «а то у нас нынче все радикалы, даже директор гимназии. Консерватизм – вот наше спасение».
Виктор хлебнул джину и сказал горестно: «Не будет никакого спасения. Потому что все дураки-радикалы не только верят в прогресс,
Они еще и любят прогресс. Они воображают, что не могут без прогресса. Потому что прогресс – это, кроме всего прочего, дешевые автомобили, бытовая электроника и вообще возможность делать поменьше, а получать побольше. И потому каждое правительство вынуждено одной рукой, то есть не рукой, конечно, одной ногой нажимать на тормоза, а другой – на акселератор. Как гонщик на повороте. На тормоза, чтобы не потерять управление, а на акселератор, чтобы не потерять скорости. А то ведь какой-нибудь демагог, поборник прогресса, обязательно спихнет с водительского места.
«С вами трудно спорить», — вежливо сказал Пауэр.
«А вы не спорите», — сказал Виктор.
«Не надо спорить.
В спорах рождается истина, пропадя она пропадом». Он нежно погладил желвак и добавил: «Впрочем, у меня это, наверное, от невежества. Все ученые – поборники прогресса, а я не ученый. Я просто небезызвестный куплетист».
«Что это вы все время хватаетесь за затылок?» – спросил Пауэр.
«Какая-то сволочь долбанула», – сказал Виктор.
«Кастетом».
«Правильно я говорю, голем, кастетом?»
«По-моему, кастетом», – сказал голем.
«А может быть, и кирпичом».
«Что вы такое говорите?» – удивился Пауэр. «Каким кастетом? В этом захолустье?»
«Вот видите», — наставительно сказал Виктор, — «прогресс. Давайте снова выпьем за консерватизм». Позвали официанта, выпили еще раз за консерватизм. Пробило 9. И в зале появилась известная пара — молодой человек в мощных очках и его долговязый спутник. Усевшись за свой столик, они включили торшер, смиренно огляделись и принялись изучать меню. Молодой человек опять пришел с портфелем. Портфель он поставил на свободное кресло рядом с собой. Он всегда был очень добр к своему портфелю. Продиктовав официанту заказ, они выпрямились и стали молча глядеть в пространство. «Странная пара», — подумал Виктор. «Удивительное несоответствие. Они выглядят, как в испорченном бинокле. Один в фокусе, другой расплывается, и наоборот. Полнейшая несовместимость. С молодым человеком в очках можно было бы поговорить о прогрессе, а с долговязым нет. Долговязый мог бы двинуть меня кастетом, а молодой в очках нет. Но я вас сейчас совмещу. Как бы это мне вас совместить? Ну, например, вот. Какой-нибудь государственный банк, подвалы, цемент, бетон, сигнализация. Долговязый набирает номер на диске. Стальная башня поворачивается, открывается вход в сокровищницу. Оба входят. Долговязый набирает номер на другом диске. Дверца сейфа откатывается, и молодой по локоть погружается в бриллианты. Доктор Р. Квадриго вдруг расплакался и схватил Виктора за руку. «Ночевать», — сказал он, — «ко мне, а?» Виктор немедленно налил ему джину. Р. Квадриго выпил, вытер под носом и продолжал. «Ко мне. Вилла, фонтан есть, а?»
«Фонтан — это у тебя хорошо придумано», — заметил Виктор уклончиво. «А еще что?»
«Подвал», — печально сказал Эр Квадриго. «Следы. Боюсь. Страшно. Хочешь, продам?»
«Лучше подари», — предложил Виктор.
Эр Квадриго заморгал. «Жалко», — сказал он.
«Скупердяй», — сказал Виктор с упреком. «Это у тебя с детства. Виллы ему жалко. Ну и подавись своей виллой».
«Ты меня не любишь», — горько констатировал доктор Р. Квадриго. «И никто».
«А господин президент?» — агрессивно спросил Виктор.
«Президент — отец народа», — оживляясь, сказал Р. Квадриго. «Эскиз в золотистых тонах. Президент на позициях. Фрагмент картины. Президент на обстреливаемых позициях».
«А еще?» – поинтересовался Виктор.
«Президент с плащом», – сказал Эр Квадриго с готовностью. «Панно, панорама».
Виктор, соскучившись, отрезал кусочек миноги и стал слушать голема.
«Вот что, Пауэр», – говорил тот, – «отстаньте вы от меня. Что я еще могу? Отчетность я вам представил. Рапорт ваш готов подписать. Хотите жаловаться на военных – жалуйтесь».
«Хотите жаловаться на меня?»
«Не хочу я на вас жаловаться», — отвечал Пауэр, прижимая руку к груди.
«Тогда не жалуйтесь.
Ну, посоветуйте мне что-нибудь. Неужели вы ничего мне не можете посоветовать?»
«Господа», — сказал Виктор, — «скучи еще. Я пойду». На него не обратили внимания. Он отодвинул стул, поднялся и, чувствуя себя очень пьяным, направился к стойке. Лысый Тедди перетирал бутылки и смотрел на него без любопытства.
«Как всегда?» — спросил он.
«Подожди», — сказал Виктор.
«Что это у тебя?» — я хотел спросить.
«Да. Как дела, Тедди?»
«Дождь», — коротко сказал Тедди и налил ему очищенный.
«Проклятая погода стала у нас в городе», — сказал Виктор и оперся на стойку.
«Что там на твоем барометре?»
Тедди сунул руку под стойку и достал погодник. Все три шипа плотно прилегали к блестящему, словно отполированному стволику.
«Без просвета», — сказал Тедди, внимательно разглядывая погодник.
«Дьявольская выдумка», — подумав, он добавил. «А вообще-то, бог его знает, может быть, он давно уже заломался, который год уже дождь, как проверишь?»
«Можно съездить в Сахару», — предложил Виктор.
Тедди ухмыльнулся.
«Смешно», — сказал он. «Господин этот ваш, павар, смешное дело, 200 крон предлагает за эту штуку».
«Спьяну, наверное», — сказал Виктор. «Зачем она ему?»
«Я ему так и сказал». Тедди повертел погодник, поднес его к правому глазу.
«Не отдам», — заявил он решительно.
«Пускай и сам поищет». Он сунул погодник под стойку, посмотрел, как Виктор крутит в пальцах рюмку, и сообщил.
«Диана твоя приезжала».
«Давно?» — небрежно спросил Виктор.
«Да часов 5 примерно».
«Выдал ей ящик коньяку. Росшепер все гуляет, никак не остановится. Гоняет персонал за коньяком, жирная морда. Тоже мне член правительства. Ты за нее не опасаешься?»
Виктор пожал плечами. Он вдруг увидел Диану рядом с собой. Она возникла возле стойки в мокром дождевике с откинутым капюшоном. Она не смотрела в его сторону. Он видел только ее профиль и думал, что из всех женщин, которых он знал раньше, она самая красивая, и что такой у него больше никогда, наверное, не будет. Она стояла, опершись на стойку, и лицо ее было очень бледным и очень равнодушным. И она была самой красивой. У нее все было красивое. И всегда. И когда она плакала, и когда смеялась, и когда злилась, и когда ей было наплевать, и даже когда мерзла, а особенно, когда на нее находила. «Ох, и пьян же я», — подумал Виктор, — «и разит, наверное, от меня, как от Эр-Квадриги». Он вытянул нижнюю губу и подышал себе под нос. Ничего не разобрать.
«Дороги мокрые, скользкие», — говорил Тедди. «Туман.
А потом я тебе скажу, что Росшепер этот наверняка бабник, старый козел».
«Росшепер импотент», — возразил Виктор, машинально проглотив очищенную.
«Это она тебе рассказала?»
«Брось, Тедди», — сказал Виктор. «Перестань».
Тедди пристально на него посмотрел, потом вздохнул, крякнув, присел на корточки, покопался под скамейкой и выставил перед Виктором пузырек с нашатырным спиртом и початую пачку чая. Виктор глянул на часы и стал смотреть, как Тедди неторопливо достает чистый бокал, наливает в него содовую, капает из пузырька и все так же неторопливо мешает стеклянной палочкой. Потом он придвинул бокал к Виктору. Виктор выпил и зажмурился, задерживая дыхание. Свежая и отвратительная, отвратительно свежая струя нашатыря ударила в мозг и разлилась где-то за глазами. Виктор потянул носом воздух, сделавшийся нестерпимо холодным, и запустил пальцы в пачку с чаем.
«Ладно, Тедди», — сказал он, — «спасибо. Запиши на меня, что полагается. Они тебе скажут, что полагается. Пойду».
Старательно жуя чай, он вернулся к своему столику. Очкастый молодой человек и его долговязый спутник торопливо поглощали ужин. Перед ними стояла единственная бутылка с местной минеральной водой. Павар и голем, освободив место на скатерти, играли в кости. А доктор Эр-Квадриго, охватив нечесанную голову, монотонно бубнил.
«Легион свободы, опора президента. Мозаика. Счастливый день именин вашего высокопревосходительства. Президент, отец детей.
аллегорическая картина.
Я пошел, сказал Виктор. Жаль, сказал Голем. Впрочем, желаю удачи. Привет Росшеперу, сказал Павр, подмигнув.
Член парламента Росшепер Нант, оживился Эр Квадрига. Портрет, недорого, поясной.
Виктор взял свою зажигалку и пачку сигарет и пошел к выходу. Позади доктор Эр Квадрига ясным голосом произнес: «Я полагаю, господа, что нам пора познакомиться. Я Рем Квадрига, доктор гонорис кауза, а вот вас, сударь, я не припоминаю».
В дверях Виктор столкнулся с толстым тренером футбольной команды «Братья по разуму». Тренер был очень озабочен, очень мокр и уступил Виктору дорогу.